Нелли Игнатова «Время любить. Вторая любовь». Глава 1. Невесты. Сентябрь 1984, апрель 1985 г.г. Эля не спалось. Она встала и подошла к окну. Сентябрьская ночь была темна, как ее будущее. Она шагнула к кроватке дочери. С появлением кроватки и других детских вещей в комнате Эллы стало тесно. Она взглянула на дочь. Девочка спала, прижимая ручонками к груди полупустую бутылочку с кефиром. Элла сразу вспомнила, что сама ужинала лишь кефиром. И поняла, почему не может уснуть. Потому что не знает, чем завтра будет кормить дочь. Зарплата у мамы только через несколько дней, а сама Элла еще не устроилась на работу, так как маленькую Алису не с кем оставлять. Она подошла к туалетному столику и открыла шкатулку, в которой хранила золотые украшения. Раньше она была полна до краев. Теперь остались одни сережки и одно колечко с корундами, подаренные отчимом на 16-летнее. Но он уже никогда ничего не подарит Эле. Почти год назад у отчима появилась другая женщина, и они с мамой разошлись. Большую трехкомнатную квартиру разменяли. Маме досталась двухкомнатная, отчиму – однокомнатная и машина. А Элла, когда развелась с мужем, не получила вообще ничего. После свадьбы и до развода они жили в квартире родителей Стаса, которые находились в длительной заграничной командировке, и Элла там была не прописана. Никаких совместно нажитых вещей у них не было. Уходя, Элла забрала только ребенка, детские и свои вещи и драгоценности, которые Стас дарил в первый год совместной жизни и которые не успел пропить. Первой из шкатулки исчезла бриллиантовая подвеска. Стас продал ее и пропил. Золотые кольца, броши, сережки и цепочки регулярно исчезали, пока Элла не ушла жить к маме. Остальное она продала сама, чтобы как-то прожить. Потому что мама давно не заведующая магазином, а простая уборщица в какой-то третьеразрядной конторе. Понятно, что на ее зарплату плюс детское пособие втроем прожить невозможно. Элла с сожалением закрыла шкатулку. Продавать последние украшения не хотелось. Но что делать? Устроиться на работу? На любой работе зарплата только через месяц. А куда девать Алиску? Она слишком мала даже для яслей. Какая же я была дура, что перестала ходить к Лёшке, с тяжелым вздохом подумала Элла. Ну подумаешь, не может ничего делать по дому. Будто Стас что-то делал в последнее время. Зато Лёшка не пьет. И скоро окончит институт, будет работать инженером, будет получать большую зарплату. Я так давно не покупала себе новых вещей. А то, что было поновее, пришлось продать. Боже, как надоела такая жизнь.
Может, еще раз сходить к Лёшке?
Нет, как же я пойду? У меня и одеться-то прилично ни во что. Ах, дура я, 100 раз дура, что отказалась от Лёшки. Если бы действовала настойчивей, могла бы уже снова быть его невестой или даже женой. И она предалась мечтам, как это было бы хорошо. Маша легла и уже почти заснула, когда вдруг кто-то тронул ее за руку. Она вздрогнула от неожиданности и открыла глаза. У кровати стояла Юля.
«Маш, ты не спишь?»
– шепотом спросила она.
«Я поговорить с тобой хочу, можно?»
«Можно. Иди сюда, а то замерзнешь». Маша подвинулась, и Юля легла рядом. «Я ждала, пока девчонки заснут», – шепнула она.
«Ой, Машенька, я такая счастливая. Сашка предложил мне замуж. Завтра поедем заявление подавать». «Значит, ты не будешь делать аборт?»
«Ну, конечно, нет», – шепотом воскликнула Юля. «Да я, наверное, все равно не решилась бы».
«А знаешь, зачем Сашка в Москву ездил?»
«Кольца обручальные покупать. Смотри, какое!» Она подняла руку, и в сером полумраке комнаты на ее пальце тускло блеснуло золотое колечко. «Он хотел сделать сюрприз, потому и уехал без меня», — пояснила Юля.
«Он привез кольца сюда?»
Запоздало удивилась Маша.
«Ну да.
В городе же мы не встретились».
«Значит, он обо всем догадался?»